Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа, почти 60 минут. Мы будем говорить с вами, в том числе и с помощью наших гостей в прямом эфире, о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и вне его. Главные темы. Грузия представила Совете Европы официальную стратегию в отношении самопроглашенных республик.
Кроме укрепления контактов с людьми из конфликтных регионов, стратегия предусматривает развитие экономического и гуманитарного сотрудничества Тбилиси, Сухуми и Цхинвали.
В де-факто республиках ответили жестко.
Это очень цинично. Они просто не понимают, что в Южной Осетии нет людей, которые могли бы за гроши продаться и сдать свою независимость.
Европейцы проявляют интерес к положению национальных меньшинств де-факто Республики Абхазия.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе демонстрирует интерес не только к положению грузинского населения Абхазии, но и армянской общины.
Обо всем этом в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Грузия представила сегодня стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии Совету Европы. На Украине Верховная Рада приняла поправки в закон о выборах президента страны. По данным ФСБ Дагестана, уничтожен основатель Аль-Каиды на Северном Кавказе. Грузия представила сегодня стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии Совету Европы. Программа, которую обнародовал в Страсбурге министр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили, называется «Стратегия в отношении оккупированных территорий. Включенность путем сотрудничества». Тимур Якобашвили сказал, что стратегия не является планом по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Ее цель – решение гуманитарных проблем двух республик. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Тимур Якобашвили.
Мы надеемся, что они все-таки поддержат этот документ, и они поддержат наши старания облегчить возможность нормально жить тем людям, которые сейчас живут под угрозой.
В ответ на грузинскую стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии президент самопровозглашенной Абхазии Сергей Багапш призвал усилить границу и ужесточить пропускной режим. «Я расцениваю этот документ как мягкий подкуп населения Гальского района», — сказал Багапш. «В ответ на эту программу мы ужесточим границу по реке Ингури и не позволим создать в Гальском районе пятую колонну. Я представляю, сколько людей уже завербовано», — подчеркнул он. Помимо усиления границы, одной из необходимых мер Багапш назвал также ужесточение пропускного режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Анджей Чисковский заявил о намерении Евросоюза начать переговоры с Азербайджаном об упрощении визового режима. Чисковский сообщил также, что идет работа над переговорами о подписании соглашения об ассоциации с ЕС странами Кавказа и Молдавии. Анджей Чисковский отметил, что по сравнению с другими проектами ЕС, восточное партнерство развивается более быстрыми темпами. Целью партнерства является сближение с шестью странами постсоветского пространства. Сближение должно быть достигнуто путем политической ассоциации и экономической интеграции экономик этих стран с ЕС. Это может привести и к обоюдной отмене виз, подчеркнул представитель МИД. По его словам, Украина близка к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Соглашение может быть подписано уже в этом году. Президентские выборы на Украине не помешают этому процессу, поскольку оба кандидата заявляют о необходимости углубления сотрудничества с ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине Верховная Рада приняла поправки в закон о выборах президента страны. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в соответствии с поправками избирательные комиссии могут работать при наличии на месте половины их состава. Ранее закон требовал, чтобы на выборах присутствовали две трети состава комиссии. Внесение поправок в законодательство добивались соратники кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича. По их мнению, при действовавшем законодательстве сторонники Юлии Тимошенко могли сорвать выборы. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Еще до начала внеочередного заседания Верховной Рады депутаты от партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента с тем, чтобы их оппоненты не смогли сделать то же самое и таким образом сорвать голосование относительно поправок к избирательному законодательству. О сути поправок говорит депутат-регионал Вадим Колесниченко.
Мы стали получать сигналы из регионов о том, что на местах представители блока Тимошенко пытаются заблокировать работу участковых комиссий. Очень легко спрогнозировать, что в день голосования комиссии будут парализованы тем, что, скажем, пол комиссии не выходит одной из политических сил. А для того, чтобы комиссия начала голосование, необходимо, чтобы было 2/3. Поэтому поправка, которую мы хотим внести, обозначает, что при наличии 50% членов участковой комиссии, комиссия имеет право начинать работу.
Соратники действующего премьер-министра выступают против инициативы оппозиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Второй тур голосования на Украине состоится 7 февраля. Грузия не будет направлять своих наблюдателей на второй тур выборов в Украине. Это решение президента Грузии озвучила его пресс-спикер Манада Манджгаладзе. По ее словам, президент призвал всех граждан Грузии, находящихся в составе различных международных миссий в качестве наблюдателей, вернуться на родину. Как заявил президент Грузии, наша страна никогда не поддерживала какого-либо одного кандидата в президенты Украины и намерена строить сотрудничество с избранным народом Украины президентом. Кто бы ни был президентом Украины, грузино-украинские отношения выйдут на новый уровень, сказала Манджгаладзе. Председатель комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. В интервью «Радио Свобода» Светлана Ганушкина заявила, что считает выдвижение признанием важности работы «Мемориала» и в то же время признанием существующих в России проблем в правозащитной сфере.
Это признание важности нашей работы, с одной стороны, потому что «Мемориал», выдвинут на Нобелевскую премию, выдвигался уже не первый раз. Это выражение солидарности. И должна сказать, что это признание проблем, которые у нас существуют, и важности этих проблем для мирового сообщества.
Сказала Светлана Ганушкина. Дмитрий Козак будет исполнять вице-премьерские обязанности вместо ответственного за этот регион Александра Хлопунина в случае временного отсутствия последнего. Об этом распорядился премьер-министр России Владимир Путин.
С новостями дня Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Грузинский министр по реинтеграции Тимур Якобашвили представил сегодня Совете Европы новую государственную стратегию в отношении самопроглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. 22 представителя стран-членов Совета Европы стратегию поддержали. Одна страна отклонила. Отклонила, конечно, Россия. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Стратегия была представлена на еженедельном заседании Комитета министров Совета Европы. Этот орган принимает основные решения по главным политическим вопросам. На сегодняшнем заседании присутствовали заместители министров иностранных дел и постоянные представители стран-членов Совета Европы. Сегодня они только рассмотрели грузинскую стратегию. Будет ли она принята, пока не ясно. На сегодняшнем обсуждении выступили послы от больше чем половины стран Совета Европы. По информации грузинского представительства в Страсбурге, все они поддержали новую стратегию грузинского правительства, за исключением представителя России Александра Алексеева. В российском представительстве в Совете Европы сообщили, что они не понимают, как можно рассматривать эту стратегию без предварительных серьезных консультаций с де-факто руководством Южной Осетии и Абхазии. Вот что об этом эхо Кавказа сказал Тимур Якобашвили.
С российской стороны она очень интересная. Они сказали, что то, что написано, они уже давно прозевали, то есть косвенно они подтверждают, что то, что написано в нашем документе, это хорошо. Они просто не совсем окончательно решили, что с этим документом сделать. Поэтому есть такие расплывчатые заявления. Мы надеемся, что они все-таки поддержат этот документ, и они поддержат наши старания облегчить возможность нормально жить тем людям, которые сейчас живут под угрозой.
На прошлой неделе посольства США, Франции и Великобритании заявили о своей поддержке грузинской стратегии по Абхазии и Южной Осетии.
Мы призываем и остальных, в особенности других региональных игроков, положительно оценить стратегию и начать работать над ее осуществлением.
Говорится в заявлении посольств трех стран в Грузии. Такая поддержка стратегии будет продолжаться и в международных институтах, считает постоянный представитель Грузии в Совете Европы Зураб Чиабирашвили.
Безусловно, поддержка этого документа будет продолжаться, теперь уже на уровне международных структур. После того, как мы получим международную поддержку, русским придется еще раз хорошенько подумать, смогут ли они выступать против углубления контактов между нашими людьми.
Кроме укрепления контактов с людьми из конфликтных регионов, стратегия предусматривает развитие экономического и гуманитарного сотрудничества Тбилиси, Сухуми и Схинвали. В преамбуле документа говорится, что в конечном итоге это приведет к деоккупации Абхазии и Южной Осетии и мирному восстановлению территориальной целостности Грузии. Из-за таких формулировок стратегия обречена на забвение, считает конфликтолог Паата Закаришвили, так как представление в этом документе таких целей делает его изначально неприемлемым для Сухуми и Схинвали. Закаришвили считает, что стратегию поддержат международные структуры, но дальше словесных заявлений дело не пойдет. Говорит Паата Закаришвили.
Самое главное, что, скорее всего, Грузия, может быть, за этот документ получит какую-то пару миллионов евро. Может, на это рассчитывает. Но в любом случае, Европейский Союз, вообще международное сообщество, вряд ли, кроме денег, что-то еще какую-то активность выделит.
В грузийском правительстве говорят, что за счет поддержки международных структур они надеются добиться большего внимания к ситуации с правами человека в конфликтных регионах. В ближайшие месяцы стратегия будет также представлена в ООН, ОБСЕ и НАТО.
Рассказывала моя коллега Олеся Вартанян. В Схинвали стратегию Тбилиси комментируют резко критично. Первый заместитель главы Южно-Осетинского парламента Юрий Дзицойте считает, что с помощью стратегии Тбилиси пытается воспрепятствовать признанию самопроглашенных республик Абхазия и Южной Осетии со стороны западных стран.
Само название для нас неприемлемо. Если они говорят об оккупированных территориях, нужно поставить вопрос о том, кто их оккупировал, когда оккупировал. То есть это попытка переставить историю с ног на голову. Что касается сути, то, насколько мне известно, упор сделан в основном на социально-гуманитарный аспект, полностью игнорируется политический, ставка делается на население Южной Осетии и Абхазии. И прямо говорится о том, что контактов с руководством республик или стран этих уже признанных не будет. Это очень циничная позиция, потому что если брать Южную Осетию, то на протяжении 20 лет грузинское руководство целенаправленно разрушало экономику Южной Осетии, организовав блокаду, изолировав Южную Осетию от внешнего мира. И теперь, прекрасно зная о том, что все это привело к краху экономики Южной Осетии, колоссальной безработице, они пытаются подкупить население Южной Осетии. Это очень цинично, но что самое главное, они слишком далеки от реалии. Они просто не понимают, что в Южной Осетии нет людей, которые могли бы за гроши продаться и сдать свою независимость.
Есть ли у южноосетинского руководства стратегия в отношении Тбилиси?
Есть, конечно, и она давно озвучена. Если не говорить о политической стороне, то есть о признании Южной Осетии Грузии и о признании Грузии Южной Осетии, мы могли бы начать с того, что подписать договор о ненападении. Это очень важный для нас момент, потому что на протяжении 20 века Южная Осетия дважды подвергалась геноциду, а попыток уничтожить и республику, и народ Южной Осетии было гораздо больше. Один только Саакашвили в 2004 году предпринял первую попытку, а в 2007 году, вы сами прекрасно знаете, что произошло и чем все это кончилось. Поэтому наша стратегия заключается как раз в том, что мы пытаемся с ними заключить договор о ненападении и потом строить уж свои отношения.
Так считает первый заместитель председателя Южно-Осетинского парламента Юрий Дзицойте. В Сухуми отношение государственной стратегии Грузии тоже однозначное. Еще вчера президент самопроглашенной республики Абхазия Сергей Багабш провел совещание с представителями правительства и силовых структур, на котором был затронут вопрос о стратегии в отношении самопроглашенных республик. Абхазский лидер заявил: «Мы на эту тему даже говорить не будем. В ответ на эту программу мы ужесточим границу по реке Ингуре и не позволим создать в Гальском районе пятую колонну». Конец цитата. Его заявление в рубрике «Взгляд из» комментирует из Сухуми главный редактор газеты «Эхо Абхазия» Виталий Шария.
Не сомневаюсь, что вчерашняя резко отрицательная реакция президента Абхазии Сергея Багабша на предложенную недавно Тбилиси стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии вызовет и наверняка вызвала в грузинском обществе недоумение и даже возмущение. Легко представить себе комментарии многих. Мы, не касаясь вопроса статуса, протягиваем Абхазии руку помощи, а тут такая отповедь. Нашу инициативу одобряет все мировое сообщество. Багабш – это еще не весь народ Абхазии и так далее. Но давайте спокойно и вдумчиво рассмотрим ситуацию. Реакция Базавши, во-первых, была абсолютно предсказуемой. Во-вторых, в данном случае с ним солидарно все абхазское общество, включая самых непримиримых оппозиционеров, тех, кто наиболее остро критиковал его в преддверии недавних президентских выборов. Единственное исключение – это грузинское население Гальского района в Старых Границах, то есть нынешнего Гальского, юго-восточной части Ачинчирского и южной части Ткварчальского района. Кстати, это население и так, ни для кого не секрет, регулярно ездит в Джугбитский район и получает там материальную помощь. Но это, так сказать, частным порядком. Ну а как восприняли инициативу Тбилиси простые жители столицы Абхазии? Сегодня я поговорил с несколькими своими знакомыми, а также с незнакомыми людьми. И лишний раз убедился, что здесь расхождений между точками зрения властей и населения нет. Ведь уже название документа «Стратегия по оккупированным территориям» вызывает в абхазском обществе бурную негативную реакцию. Получается, что мы как бы вообще тут никто, рассуждают абхазы, что не мы с оружием как защищали в 92-93 годах свою свободу, а кто-то пришел с севера и нас оккупировал. Вспоминают также, что далеко не всегда Кремль был так лоялен к Абхазии, как сейчас, что в начале 1996 года, к примеру, во время действия эмбарго стран СНГ против Абхазии, российские и морские пограничники преграждали путь турецкому судну с продуктами питания, шедшему в Сухум, и даже грозились открыть огонь. Как сказал на вчерашнем совещании убогавший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, представители абхазской стороны в ходе 9-го раунда женевских переговоров заявили, что не будут даже читать стратегию по оккупированным территориям, что если этот документ будет и дальше предлагаться во время дискуссии, они встанут и уйдут. Ясно, что название документа ориентировано на внутреннее потребление в Грузии, так же, как и легитимные власти Абхазии и так далее. А главное, в абхазском обществе данный документ однозначно воспринимается как план поэтапного возвращения Абхазии в состав Грузии и порождает в сознании известное выражение «не мытьем, так катанем, бойтесь донайцев, дары приносящих» и другие. Это не сверхподозрительность, это просто трезвый взгляд на вещи, говорят люди. Давайте не забывать еще о кавказском менталитете. Кавказец обычно болезненнее остальных реагирует на предположение, что его можно подкупить, что он готов поменять первородство, в данном случае независимость, на чечевичную похлебку.
Это был взгляд из Сухуми Виталия Шария. После августовского вооруженного конфликта Кадорского ущелья и Цимвальский регион покинуло грузинское население. Этих людей называют вынужденно перемещенными лицами. Среди них немало педагогов. До 1 января нынешнего года им выплачивали денежные пособия, которые сами педагоги называли зарплатой. Теперь эту денежную компенсацию выплачивать перестали. Сегодня учителя из этих регионов провели перед Министерством образования акцию протеста. Они потребовали встречи с министром образования и науки Грузии. Эту тему продолжит моя коллега Тбилиси Нона Суварян.
Это не первая акция, которую устраивают педагоги, находящиеся в изгнании.
Мы покинули Кадорское ущелье и практически остались без средств к существованию. Нам выплачивали зарплату, но сейчас ее прекратили. Но с этим и прекращается наше нищенское существование.
Говорит педагог русского языка и литературы Светлана Цепьяни. О проблемах рассказывает и другой педагог Лали Царедьяни.
Столько педагогов из Самочабло и Верхней Сванети остались без работы. Мы оттуда вышли не по собственной воле. Должны создаться какие-то условия, чтобы столько педагогов, которые сегодня без работы, фактически на улице, выжили.
По словам юриста из профсоюза педагогов Майи Липартельяни, в бюджете 2009 года был специальный пункт, учитывая выдачу компенсации вынужденно перемещенным педагогам. Как говорит Липартельяни, то, что преподавателям с января 2010 года больше не будут выплачивать зарплату, выяснилось лишь в ноябре прошлого года.
После этого мы в конце ноября устроили форум, но никто из официальных лиц не пришел.
С педагогами чиновники не встретились и в этот раз. Хотя учителя тщетно ожидали министра образования, однако «Эху Кавказа» все-таки удалось поговорить с министром Дмитрием Шашкиным, который проводил встречу в одном одном из университетов Тбилиси. Шашкин ограничился лишь коротким ответом.
Мы действуем, исходя из бюджета, который правительство Грузии утвердило на 2010 год.
Не оправдались и надежды руководителя временной администрации бывшей Юго-Осетинской автономной области Дмитрия Санакоева, которому, как он сам говорит, заместитель министра образования в начале января пообещал помощь педагогам в изгнании.
Некоторая часть учителей была трудоустроена. Они получают зарплату и работают в школах. Те, которые не работают, это действительно вопрос правительства. Я не могу сейчас как бы решить этот вопрос.
Заместитель главы бюджетного департамента Министерства финансов Грузии Цотнек Авлашвили говорит, что бюджет 2010 года учитывает возмещение затрат всех среднеобразовательных школ. А эти школы финансируются по ваучерному принципу. То есть заработная плата педагогов зависит от количества учеников. А школы Кудорского ущелья и Цхинвальского региона закрыты. Следовательно, преподаватели больше не смогут получать зарплату. Кавлашвили также рассказывает о причинах принятия столь сокращенного бюджета.
Был кризис, меньше прибыли от налогов, поэтому правительство приняло такое решение. При рассмотрении бюджета 2010 года этот вопрос обсуждался министерствами финансов и образования. Поэтому то, что утвердили, это результат обсуждения министерств и решения правительства.
Следовательно, педагогам не на что надеяться.
Мы абсолютно беспризорные. Даже нет надежды, что нам что-либо пообещают. Свет вырубили, долги за газ, за воду. Мы в мучениях. Были бы тогда мы там и умерли бы там. Что хотим тут в холоде и в голоде?
Это был сюжет нашего корреспондента в Тбилиси Нуны Суваряна.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Кусов. А теперь мы перейдем к теме президентских выборов на Украине. Наша постоянная рубрика по средам «Некруглый стол». Сегодня во главе этого стола главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
У нас на линии прямого эфира с Прагой из Москвы Юлия Латынина, писатель и публицист из Тбилиси Леван Бердзинишвили. Один из руководителей республиканской партии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приближается второй тур выборов на Украине. Мы, наверное, проанализируем или скажем два слова о результатах первого тура. И здесь есть один момент, который, как мне кажется, может эту ситуацию сблизить, ситуацию на Украине сблизить с Грузией. Один из лидеров Украины, Виктор Ющенко, который, в общем, сделал ставку на политику возрождения национального самосознания, а эту политику, казалось, должна поддерживать половина Украины, вся западная часть, набрал ничтожное количество голосов. Юлия Латынина, вам не кажется, что это может быть причиной того, что он проиграл уже в первом туре, и эта ситуация, эта парадигма каким-то образом может опрокинуться сегодня и в Грузию?
Причиной проигрыша Ющенко является его абсолютная административная беспомощность. В этом смысле он такой анти-Саакашвили, то есть это человек, которому выдан был гигантский мандат на реформы, и который никак его не использовал. Ющенко был настолько, например, беспомощен, что вот есть очень характерные рассказы о том, как во время заседаний правительства люди начинают ссориться, и Ющенко вскакивает и говорит: «Ну вы договоритесь между собой, через час я приду». Это когда человек является административно беспомощным, ему всегда надо за что-то зацепиться. Там Путин начинает разговаривать о величии нации, ну, собственно, Ющенко начинает делать примерно то же самое. То есть то, что он делал, не было на самом деле восстановлением величия украинской нации, это была уловка слабого человека. Примерно то же, что делает Путин. И зато исключение, что поскольку на Украине демократия, а в России демократии нету, Ющенко из-за этого вынужден уйти. То есть ситуация Ющенко, она никак не компрометирует идею демократии, она компрометирует только самого Ющенко.
Ливан, ну вот Юлия Латынина предлагает такое, значит, такую дилемму. Ющенко администратор скверный и блистательный администратор Саакашвили, поэтому никакого отношения нынешние выборы на Украине к ситуации в Грузии не имеют. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, частично да, конечно. Дело в том, что Юлия Леонидовна, она отметила совершенно верно. Все, что она сказала по поводу Ющенко, это правильно. И по поводу Путина, конечно, это все правильно. Единственное, конечно, вообще у этого человека, у этой журналистки, превосходной журналистки, мне кажется, предвзятое мнение по поводу Саакашвили. Да, конечно, в Грузии такое невозможно. Никогда такого не будет, что Саакашвили видит на пятом месте. Этого не будет никогда. Он использует все ресурсы, с нарушением закона, без нарушения и так далее. То есть он никогда, с ним такое не произойдет. И у него, конечно, там министры бороться между собой не станут. Он в этом отношении человек жесткий и так далее. Но из-за этого он не стал хорошим. Дело в том, что, да, ситуация в Грузии другая, чем на Украине, но мне кажется, что те чаяния, которые были и у грузин, и у украинцев по поводу демократии, они сейчас под большим вопросом. И то же самое, чем занимается господин Ющенко, когда Саакашвили тяжело, он тоже говорит о величии грузинской нации. Сегодня он говорил, что грузины самые такие выдающиеся, умные, все такое. Он многое порассказал сегодня. То есть я хочу сказать, что ситуация на Украине и в Грузии по поводу президента различная, конечно. Саакашвили сильнее в этом отношении. Но зато на Украине, мне кажется, по крайней мере, выборной демократии больше, чем в Грузии, потому что Украина проводила более-менее честные выборы, когда президент проигрывал. Этого в Грузии не может быть. К сожалению.
Да, мы через несколько минут выходим из эфира, в 29 минут, поэтому я думаю, что по одному вопросу, по одному ответу. Юля, ну вот Ливан сказал, что на Украине больше демократии, и действительно, Саакашвили очень часто упрекают в том, что он действует, руководит страной недемократическими методами. Действительно, может быть, вообще проблемы демократии не имеют отношения к популярности того или иного лидера. И Ющенко слабый администратор, но демократ. А, скажем, Саакашвили великолепный администратор, но лидер авторитарного типа. И это позволяет сегодня удержаться на плаву таким руководителям на постсоветском пространстве.
Ну, демократии в бедной стране вообще очень приходится тяжело, чему пример и Грузия, и Россия, и Украина, потому что проблема демократии в России заключается не в том, что к власти пришел Путин, а что если бы были демократические выборы, ну, избрали бы Лужкова. А демократия, на мой взгляд, на Украине действительно находится в большой опасности, но и эта опасность представляет не Ющенко, а тот факт, что значительное количество жителей Украины голосует за Януковича, который называет львовян лучшим геноцидом нации и спокойно называет своих избирателей дебилами публично. А демократии в Грузии в значительной степени, конечно, нет тоже, потому что демократия – это система власти, когда к власти приходит оппозиция, при этом не происходит ничего страшного. Вот демократии в Грузии нет не потому, что Саакашвили авторитарный человек, а что если в Грузии придет оппозиция, которая, прошу прощения моего собеседника, в значительной степени ее электорат является электоратом вот такого старого совка. Если в Грузии к власти придет оппозиция, произойдет катастрофа. Это значит, что страна не демократическая.
Ливан, у меня к вам последний вопрос. У нас буквально 30-40 секунд на ответ. Действительно.
Я думаю, что в Грузии никакой катастрофы не произойдет, когда придет к власти оппозиция. Я очень удивлен, почему люди так уверены, и откуда они знают. Дело в том, что я, например, не представитель совка, я бывший политзаключенный в советское время, и я не думаю, что на самом деле, я думаю, что это не самое верное наблюдение. И это из жанра фэнтези, кстати, вы работаете в этом жанре тоже, я думаю, очень даже удачно. Дело в том, что я уверяю вас, настанет время, и в Грузии будет больше демократии на Украине, и никакой катастрофы не будет.
А Ливан, а одной фразой можете сказать, действительно ли наши бедные страны постсоветского пространства не готовы к демократии?
Нет, я в это не верю. Все... Никто не готов для демократии. Демократия – это культура, поэтому все учатся. Никто не родился демократом. Если мы позволим какому-нибудь французскому президенту делать то же самое, что делает Саакашвили, и если общество во Франции ничего не скажет, то он станет еще хуже. Так что в этом отношении я более оптимистично смотрю на вещи. Если мы сумеем, так сказать, консолидировать общество, у нас будет больше демократии.
Спасибо большое. У нас на линии прямого эфира. Из Москвы была Юлия Латынина, писатель и публицист. Из Тбилиси Ливан Бердзинишвили, один из руководителей республиканской партии.
А «Некруглый стол» провел главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сухуми из Хинвали, как в Москве, 21 час 30 минут. Тбилиси на час больше. С новостями дня Любовь Баматова.
Грузия представила сегодня стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии Совету Европы. Программа, которую обнародовал в Страсбурге министр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили, называется «Стратегия в отношении оккупированных территорий. Включенность путем сотрудничества». Тимур Якобашвили сказал, что стратегия не является планом по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Ее цель – решение гуманитарных проблем двух республик. В ответ на грузинскую стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии президент самопровозглашенной Абхазии Сергей Багапш призвал усилить границу и ужесточить пропускной режим. Помимо усиления границы, одной из необходимых мер Багапш назвал также ужесточение пропускного режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Анджей Чисковский заявил о намерении Евросоюза начать переговоры с Азербайджаном об упрощении визового режима. Чисковский сообщил также, что идет работа над переговорами о подписании соглашения об ассоциации с ЕС странам Кавказа и Молдавии. На Украине Верховная Рада приняла поправки в закон о выборах президента страны. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в соответствии с поправками избирательные комиссии могут работать при наличии на месте половины их состава. Ранее закон требовал, чтобы на выборах присутствовали две трети состава комиссии. Грузия не будет направлять своих наблюдателей на второй тур выборов на Украине. Это решение президента Грузии озвучила его спикер Манана Манджгаладзе. По ее словам, президент призвал всех граждан Грузии, находящихся в составе различных международных миссий в качестве наблюдателей, вернуться на родину. Дмитрий Козак будет исполнять вице-премьерские обязанности вместо ответственного за этот регион Александра Хлопунина в случае временного отсутствия последнего. Об этом распорядился премьер-министр России Владимир Путин. Председатель комитета «Гражданское содействие», член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. В интервью «Радио Свобода» Светлана Ганушкина заявила, что считает выдвижение признанием важности работы «Мемориала» и в то же время признанием существующих в России проблем в правозащитной сфере. Один из боевиков, ликвидированных во вторник в Ботлихском районе Дагестана, опознан как основатель сети Аль-Каиды на Северном Кавказе. Уроженец Египта Мухаммад Мухаммед Шахбан по прозвищу «Сейф Ислам». Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности по Дагестану, Сейф Ислам по запросу египетских властей находился в международном розыске за осуществление террористической деятельности.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале, как в Москве, 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.эхокавказа.com. А мы переходим вновь к теме украинских президентских выборов. Сегодня распространено заявление Михаила Саакашвили, в котором говорится о решении президента Грузии не посылать на Украину грузинских наблюдателей для участия во втором туре выборов. Причина – скандал, разразившийся во время первого тура. В заявлении сказано, что Грузия хотела бы сохранить теплые и дружеские отношения и с новым руководством Украины, и уважает выбор украинского народа, каким бы он ни был. Самый странный момент заявления – это содержащийся в нем призыв гражданам Грузии, которые работают в международных миссиях, также отказаться от работы на выборах и вернуться домой. Видимо, чтобы не накалять и без того взрывоопасной атмосферы. На линии прямого эфира из Тбилиси Эко Сирадзе, руководитель Международного общества за справедливые выборы и демократию. Ее организация сегодня ответила Михаилу Саакашвили. Эко, добрый вечер. Ваши сотрудники все-таки едут в качестве наблюдателей на Украину. Почему вы решили ответить президенту отказом? Эко, прошу вас ответить коротко. Михаил Саакашвили пытается погасить скандал, источником которого сам же и является, но об этом в его заявлении нет, не сказано ни слова. Вообще, на ваш взгляд, это нормально предложить членам... Пожалуйста,
Эко. Наша организация с пониманием... просто очень плохо слышно. Алло?
Эко, мы вас слышим хорошо. Продолжайте.
Я продолжу. Наша организация с пониманием относится к призыву президента Грузии об отзыве всех грузинских наблюдателей, принимавших участие под эгидой международных миссий наблюдения за второй тур на выборах президента Украины. Просто наша организация является неправительственной организацией, беспартийной и безвзятой организацией. Мы единственная грузинская организация, которая является членом Европейской сети организаций по избирательному мониторингу НМО. А НМО обладает своим определенным кодексом наблюдения и следует своим принципам беспартийности, бесстрастности и прозрачности во время наблюдения на выборах. А справедливый выбор, являясь членом НМО, связаны с данной европейской организацией обязательствами и обязанностями. Наше неучастие во втором туре выборов вызывает неполноценную работу всей миссии. Данные обстоятельства вынуждают нас, следуя верности нашим обязательствам, принять участие во втором туре выборов, тем более, что наши краткосрочные наблюдатели уже получили аккредитацию и решены все технические вопросы. Их отправить.
Эко, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот вообще, на ваш взгляд, нормально предложить со стороны Михаила Саакашвили, предложить членам международных миссий расхлебывать заваренную им кашу, ни слова не говоря о собственной ответственности?
Ну, в первом туре были некоторые недоразумения относительно грузинских наблюдателей, но с нашими наблюдателями, краткосрочными наблюдателями нашей организации никаких недоразумений не было. И президент Грузии во избежание, наверное, дальнейших недоразумений правильно решил попросить грузинских наблюдателей вернуться домой. Однако мы являемся членами международной миссии Европейской сети организации по избирательному мониторингу и обязаны выполнить наши обязательства.
Спасибо большое. На линии прямого эфира из Тбилиси была Эко Сирадзе, руководитель Международного общества за справедливые выборы и демократию. И еще одна наша постоянная рубрика «Взгляд из», на этот раз из Афин. Бывший министр иностранных дел Грузии, а ныне содиректор Международного центра черноморских исследований в Афинах Тедо Джапаридзе пытается отыскать ответ на вопрос, сможет ли Грузия учиться на примерах прошлого, кстати, прошлого и античного.
Перед началом августовской войны 2008 года вопрос о том, могут ли Грузия и Россия быть хорошими соседями, мог показаться абсурдным. Но в историческом ракурсе, и особенно глядя на события из Афин, где я живу и работаю, на этот важный вопрос можно подчеркнуто ответить «да». После любой войны факты происшедшего по-разному интерпретируются, как воюющими сторонами, так и наблюдателями извне. Говоря о событиях августа 2008 года, большинство наблюдателей говорит о том, что война показала, Россия не миротворец. Но была ли Москва вместо этого мотивирована исключительно желанием вновь подтвердить свое положение доминирующей региональной силы? Это два очень разных момента, которые следует учитывать. Очевидно, что у некоторых представителей сегодняшней московской элиты можно найти тревожные признаки шизофрении в своем взгляде на мир. А вот некоторые из их грузинских коллег в то же время остаются верны своему далекому от реальности пониманию мировой политики, в котором Грузия якобы занимает одно из центральных мест. Изменения должны произойти в обеих странах. Не только в государственном курсе и политике, но и в типе мышления и восприятия. Ни Грузия, ни Россия не смогут измениться без помощи, а то и призывов со стороны посредников. Но эти изменения обязательны не только для будущего моей страны, но и для будущего России. Причина проста. Если мы не сможем стать хорошими соседями, яд враждебности разъест перспективы стабильности и экономического процветания в этой части света. Грузинам и русским необходимо осознавать, что добрососедские отношения предпочтительны любому другому варианту. Обеим сторонам необходимо преодолеть напряженность исторического и географического наследства и реалий. Напряженность, которая служит сегодня идеологической основой для политики обеих стран. Как показали события 2008 года, это непросто. Так как требует намного большего, нежели только определения и продвижения национальных интересов. Для Грузии полезен один исторический факт. Древнегреческий историк Фукидид описал бурные отношения между демократичными, но влиятельными империалистическими Афинами и Милосом, соседним маленьким островом во время Пелопоннесской войны. Это правдивый пример о трудностях создания добрососедских отношений. Афины хотели убедить маленький Милос стать вассальным государством. Милос, однако, имея в союзниках спартанцев, хотел оставаться нейтральным, веря, что в случае надобности спартанцы защитят остров. Этот пример особенно важен для грузин сейчас. Все стороны должны помнить, что 2400 лет назад Афины уничтожили Милос, когда тот отказался сдаться, а спартанцы ничего не сделали для защиты союзников. Первый гамбит реал-политик и столь типичный для современной мировой политики. Таким образом, думая о будущем, грузины не должны продолжать надеяться на помощь дальних союзников в решении своих проблем с Россией. Они должны сами решать эти проблемы, понимая, чего хотят и грузины, и русские. Грузия должна искать пути установления доверия и взаимоотношений. Для этого в Тбилиси должны ответить на сложные вопросы о том, что Грузия может сделать и что ей стоит делать. Грузия должна стать функционирующей, способной и надежной демократией. Пока этого не произойдет, Грузия не преуспеет в определении своего места в мире и не сможет противостоять вызовам и рискам. Грузинам стоит говорить об этих проблемах, а не делать вид, что издалека появится какая-то сила и освободит Грузию от необходимости думать и поступать самостоятельно.
Это была наша постоянная рубрика «Взгляд из». Бывший министр иностранных дел Грузии, а ныне содиректор Международного центра черноморских исследований в Афинах Тедо Джапаридзе попытался отыскать ответ на вопрос, может ли Грузия учиться на примерах прошлого. Сегодня в Абхазию прибыла делегация Верховного комиссариата ОБСЕ по делам национальных меньшинств, возглавляемая Кнутом Волебеком. Делегацию самопроглашенной республики интересует ситуация с национальными меньшинствами, в частности, в области образования. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Антона Кривенюка.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе демонстрирует интерес не только к положению грузинского населения Абхазии, но и армянской общины. Об этом Кнут Воллебек, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, заявил во время своей встречи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамба. Воллебек находится в Абхазии с визитом. В рамках этого визита он посетит не только Гальский район, где компактно проживает этническое грузинское население, но и Гагрский район, где значительную долю населения составляет этническое армянское население.
Конечно, я внимательно изучаю ситуацию в Гальском районе с обучением местной молодежи на родном языке. Однако частью этого визита также является посещение Гагрского района, где я ознакомился с условиями жизни других национальных меньшинств.
Говорит Кнут Воллебек. Он заявил о том, что удовлетворен ситуацией в школах для армянского населения, где преподавание основных предметов ведется на армянском языке. Однако Воллебек хотел бы, чтобы ситуация с образованием для грузинской молодежи Гальского района была лучше. Он считает, что она не столь благополучна.
Я доволен, удовлетворен теми подходами, которыми руководствуются власти при работе с армянскими школами. Но я не могу сказать, что я в той же мере удовлетворен ситуацией с образованием в грузинских школах и с положением грузинского языка.
Продолжает Воллебек. Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств приехал в Абхазию, чтобы продолжить лоббирование важных, как считают ОБСЕ, проектов в области образования. Это в первую очередь издание учебной литературы на грузинском языке для школ Гальского района. По признанию самого Воллебека, пока этот процесс не продвигается вперед.
Мы можем помочь в разработке учебных планов на грузинском языке,
утверждает Верховный комиссар по делам нацменьшинств. Позиции ОБСЕ и властей Абхазии по вопросу школьного образования в Гальском районе противоположны. Но Министерство иностранных дел Абхазии подчеркивает важность сотрудничества с ОБСЕ.
Мы мультиэтичная, многонациональная страна. И залог нашей стабильности и прогресса в том, чтобы мы нашли межэтническую гармонию. У нас есть проблемы в Гальском районе, в первую очередь. Есть большой опыт в Европе по решению аналогичных проблем, по тому, как находить вот такое мирное сосуществование, нацеленное на общественный прогресс и процветание. И для нас этот опыт важен. Я как-то отмечал, что не все оценки нам кажутся объективными, соответствующими реальности. И именно поэтому нам нужно продолжать диалог для того, чтобы понять друг друга.
Сказал министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Это был материал нашего корреспондента в Сухуми Антона Кривенюка.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу «Зеркало», микрофона Олег Кусов. В Вашингтонском институте имени Катона во вторник состоялась дискуссия о ситуации с правами человека в России. Картина, нарисованная правозащитниками, выдержана в основном в тревожных тонах. Из Вашингтона рассказывает Алан Давыдов.
Все большее число россиян считают правовую систему своей страны вопиюще коррумпированной и политизированной. Об этом говорили во вторник в Институте Катона известные юристы Карина Москаленко и Роберт Амстердам. Москаленко, ведущий российский адвокат по правам человека, являлась защитником таких известных оппонентов нынешней российской власти, как Гарри Каспаров и покойный Александр Литвиненко. Она защищала в суде бывшего главу корпорации ЮКОС Михаила Ходорковского. Она рассказала о роли Европейского суда по правам человека в Страсбурге, постановление которого Россия обязана выполнять. Сама Карина Москаленко выиграла в этом суде десятки дел россиян. Я спросил у Карины Москаленко, насколько, по ее мнению, далек путь России к правовому государству.
Очень трудный, очень длинный, очень большой путь, но совершенно в другом направлении, чем она движется сегодня. Вот что меня расстраивает. Мы должны бороться за нашу страну, за то, чтобы наши дети и внуки жили в нормальной стране.
Тот же вопрос я задал ведущему конференции Андрею Илларионову, бывшему советнику президента России, а ныне старшему сотруднику Института Катона.
Кажется, ключевой фактор – это персоналии, которые находятся во главе страны, во главе органов власти, исполнительной, законодательной и судебной. Их личная позиция, приверженность к закону, правовому порядку является определяющей в вопросе о том, сохраняется или не сохраняется более или менее разумное правоприменение в стране.
Юрист и правозащитник Роберт Амстердам считает ошибочной нынешнюю стратегию США в отношении России. Я желаю выяснить, с кем мы пытаемся перезагрузить отношения. У меня ощущение, что оппоненты Карины Москаленко – это именно те, с кем мы вступаем в диалог. В их распоряжении отлаженная система запугивания и коррупции. Наша кнопка перезагрузки – лучший подарок силовикам, правящим в России после начала нашей борьбы с террором, которая заставила нас молчать о происходящем в Чечне. Мы, по сути, даем понять, что нас не волнует произошедшее с Магнитским, Маркеловым, Политковской, жертвами Нордоста и Беслана. Мы мало говорим о Ходорковском, опасаясь сконфузить этих людей, которые сажают своих соотечественников в тюрьму день за днем. Согласно статистике, 99,7% россиян, подвергаемых аресту, получают обвинительный приговор. Карина Москаленко и я изобрели термин «басманное правосудие». Оно является карманным правосудием российских прокуроров. Соединенные Штаты не могут более игнорировать ситуацию в России. Мы не должны больше игнорировать кровь тех, кто страдает от действий милиции на улицах российских городов. Мы должны заявить нашим политикам, что сторонники гражданского общества в России не должны быть забыты. Уважая их, мы должны отстранить кнопку так называемой перезагрузки и сосредоточиться на нынешних реалиях. По окончании конференции в Институте Катона я спросил Карину Москаленко. Ваши выступления в Соединенных Штатах собирают полные залы. Чем вы это объясните?
Мне кажется, что американцы совсем не равнодушны к судьбе России. Это очень ценно. Они ведь все время спрашивают во всех залах, а чем мы можем быть полезны?
После конференции российскую правозащитницу-адвоката обступили американцы. Долго не хотели отпускать. Комментарий Андрея Илларионова.
Прежде всего, личность Карины Москаленко. Человека, который, невзирая на все сопротивление, которое она испытывает в России со стороны исполнительной власти, со стороны судебной власти, бесстрашно защищает десятки, сотни тысяч людей. Далеко не каждый визитер из России привлекает такое внимание.
Это был материал Алана Давыдова. Высшие чины американской армии выступили за отмену запрета на службу в армии граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это неожиданно для страны событие, поскольку все предыдущие попытки отмены этого запрета натыкались на сильное сопротивление именно военных чинов, рассказывает Ян Рунов.
Ожидалось, что высшие офицеры будут против предложения, с которым выступил президент в своей речи о положении страны. В этом году я вместе с Конгрессом и военным командованием приложу усилия для отмены закона, не позволяющего американцам-геям служить стране, которую они любят. Эти слова прозвучали 27 января, а уже через 6 дней министр обороны Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен призвали Сенат узаконить прием на военную службу открытых гомосексуалистов и лесбиянок, для которых пока существует закон «Не спрашивай, не говори», принятый при президенте Клинтоне как переходный, компромиссный, когда геи не раскрывают свою сексуальную ориентацию, а командование не спрашивает их об этом. Но, по мнению Гейтса и Маллена, нельзя заставлять людей лгать о том, кто они, тогда как они добровольно идут защищать своих сограждан. «Я полностью поддерживаю решение президента», — говорит Роберт Гейтс. «Вопрос сейчас не в том, готовы ли вооруженные силы к таким условиям, а в том, как наилучшим образом следовать предлагаемому закону. Мы получили приказ от главнокомандующего и выполним его соответствующим образом. Я назначил комиссию, которая должна проанализировать все аспекты новой задачи и предложить свои рекомендации к концу этого года». Если эта реформа будет осуществлена, то она станет крупнейшей переменой в кадровой политике вооруженных сил Соединенных Штатов со времен президента Трумэна. На слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что разочарован позицией министра обороны Гейтса, единственного республиканца, члена администрации Буша, продолжающего работать в администрации Обамы. «Ныне существующий закон не идеальный, но эффективный. Судьбы и способности армии, порядок и сплоченность», — сказал Маккейн. «А отмена закона, по его мнению, подвергнет риску и то, и другое. Предложение президента, поддержанное Гейтсом и Маллином, считает Маккейн, не учитывает настроений военнослужащих гетеросексуалов. Некоторые республиканцы в Сенатском комитете тоже критически оценили выступление Гейтса и Маллина и высказали сомнения в своевременности перемен, когда Америка ведет военные действия в Ираке и в Афганистане и продолжает борьбу с терроризмом. Дебаты по отмене старого и принятию нового закона могут затянуться в Конгрессе на многие месяцы.
Рассказывал Ян Рунов. Из Америки вернемся на Кавказ, в Азербайджан. Фонд Гейдара Алиева финансирует многие научные, образовательные и культурные программы в стране. Откуда берутся эти деньги? Этот вопрос заинтересовал нашего корреспондента в Баку Джаваншира Агамалиева.
Когда обсуждался госбюджет на 2010 год, депутаты жаловались, что на науку и образование выделяется мало средств. В то время представитель Министерства финансов оговорил, что депутатам доложена информация лишь о непосредственно самом бюджете. Помимо госбюджета, вышеуказанным областям деньги поступают и через фонд Гейдара Алиева путем привлечения заграничных кредиторов и грантов. Эту заметку наш читатель, житель Парижа по имени Таир, прокомментировал так. А на какие средства формируется фонд Гейдара Алиева? Для того, чтобы ответить нашему читателю, мы обратили свои взоры на сайт фонда Гейдара Алиева. Там есть полная информация о расходах этого фонда, но нет информации об источниках такого количества денег. Из финансового отдела фонда подтвердили, что на сайте не публикуется информация об источниках. Но обратившись с официальным письмом, радио «Азадлах» сможет получить подробную информацию. Отправили письмо на имя исполнительного директора фонда Анара Аликперова, где указали, что в соответствии с законом о получении информации просим предоставить данные о проектах фонда за 2007-2008 года, их первичные итоговые сметы, а также финансовые источники проектов. Несмотря на то, что прошло уже 2 недели, из фонда не поступило какого-либо ответа. На последующие наши телефонные звонки никто не ответил. Исполнительный директор фонда Гейдара Алиева Анар Аликперов несколько месяцев назад в интервью агентству АПА рассказал о прозрачности деятельности фонда. Он говорил, создаваемые напрямую связи с европейскими и мировыми донорскими организациями позволяют расширить границы нашей деятельности. Прозрачная деятельность фонда служит формированию положительного имиджа организации. Кстати, финансовая деятельность фонда Гейдара Алиева проверена международной аудиторской компанией Ernst & Young и высоко оценена. Радио «Азатлык» обратилось с письмом в Ernst & Young. Из компании поступил ответ о том, что Ernst & Young не раскрывает информацию о своих клиентах. В свое время бывший министр здравоохранения Али Инсанов утверждал на суде, что за счет его денег в Азербайджане построено несколько школ, но эти работы приписывают к деятельности фонда Гейдара Алиева. Предприниматели из регионов страны озвучили свои жалобы в передаче «Радио «Азатлык» Шеффафлык» о том, что их принуждают выделять деньги на реконструкцию некоторых объектов и приписывают это к деятельности фонда. Экономист Азер Мехтиев говорит, что у него нет даже представления о финансах фонда. Эта деятельность нереальна. Речь идет о виртуальных суммах. Проводится какая-то работа и приписывается к делам фонда. И поэтому говорить о доходах фонда не получается. Член Совета правления Института открытого общества Фонда помощи Азербайджан, политолог Ильгар Мамедов считает обычным делом отсутствие информации о финансовых источниках фонда Гейдара Алиева. Фонды такого типа исторически существовали в странах с диктаторским режимом. Они преследуют цель придать человеческий облик репрессивному режиму. Такие фонды данные о финансовых источниках никогда не раскрывают. По мнению политолога, деятельность фонда Гейдара Алиева почти составляет конкуренцию с расходами на образование и здравоохранение, заложенными в госбюджет. Есть особая важность макроэкономической и экономической регуляции этого объема. Матрат. Депутат Пенах Гусейн говорит, что среди тех, на кого наложено табу, есть и вопросы, связанные с фондом. Правительство относится к этому с большим трепетом. Несмотря на это, депутат отмечает, что деятельность фонда актуальна и представляет собой крупный политический топик.
Если информация о проектах, реализованных фондом Гейдара Алиева, является достоверной, тогда на них надобно сотни миллионов долларов средств. Чтобы обеспечить прозрачность всех организаций, сначала надо добиться прозрачности самого фонда. В данное время, если кто-то что-то делает, то говорит о выполнении работ по заказу фонда, что фонд требует денег и так далее. Даже некоторые министерства говорят о неофициальных переводах денег в фонд. Руководство фонда должно быть заинтересовано покончить с такими разговорами.
Как говорит Панах Гусейн, фонд Гейдара Алиева является структурой, где в обороте находится очень крупный объем финансов.
Я не понимаю, кому нужен фонд, вокруг которого столько разговоров. Темные дела и так ведутся. Нет необходимости осуществлять их под именем фонда.
Фонд Гейдара Алиева известен дотошным отношением к жалобам граждан. Не случайно, что последней надеждой сытых по горло граждан является обращение в этот фонд. Во многих случаях это помогает. В этом плане фонд Гейдара Алиева отличается в положительную сторону от официальных государственных учреждений. Доверие к фонду может только возрасти, опубликуя он подробную информацию о своей деятельности. Ведь тогда фонд, составляющий конкуренцию многим в предприимчивости, может стать предметом для подражания и в плане прозрачности.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев. А теперь из Азербайджана на границу Южной и Северной Осетии в район Транскавказской автомагистрали. Недавно здесь появились археологи. На берегу Зарамасского водохранилища они продолжают раскопки Адайдонского могильника. Слово моей коллеги Арии Николаевой.
Раскопки начались еще несколько лет назад. Ускорить их заставило строительство каскадной Зарамакской ГЭС. Искусственное Зарамакское водохранилище грозило навсегда упрятать от нас следы обитания здесь людей в XIV веке до нашей эры. Водохранилище стали заполнять год назад. Археологи забили тревогу, но они не были услышаны чиновниками. К счастью, продолжение затопленного Адайдонского могильника археологам удалось обнаружить на восточном берегу водохранилища Зарамакской ГЭС. Слово заместителю директора Северо-Остинского института истории и археологии Назиму Гиджрати.
Памятник был обнаружен на том месте, которое должно было оказаться затопленным в результате создания водохранилища Зарамакский ГЭС. Несмотря на все героические усилия, нам удалось изучить около 80% площади этого памятника. Сам памятник датируется от 21 века до нашей эры до 4 века до нашей эры. Примерно около 20% ушло под воду. Это 7-4 века. Разумеется, мы долго горевали, мы воевали, все, что могли, делали, но это оказалось под водой.
Однако Назим Гиджати считает, что Зарамакское водохранилище может прекратить свою работу вследствие природных процессов.
Горные реки несут с собой большое количество песка, камней, и оно заполнится вот этими отложениями, и гидроэлектростанция это перестанет прекратить свое существование вследствие того, что просто не будет объема воды. Вот тогда будущие археологи, я надеюсь, доберутся до этого участка.
Транскаму раскопки не угрожают, в отличие от Зарамакского водохранилища.
Могильник этот находится в сотнях метрах от дороги на другом берегу. Соответственно, разве что зеваки, которые будут стоять и наблюдать за этим, могут пострадать, если оступятся. То есть мы никому угрозы не несем. А вот что касается действия воды на вот эти склоны, в которых проложена дорога, в этих мягких отложениях, тут, разумеется, есть опасения. Там идут оползневые процессы, на самом деле, мы их видим. Это естественно, поскольку происходит смачивание, а дорога пробита в довольно слабых грунтах. Это сланцы, а сланцы сами по себе – это просто окаменевшая глина. Они очень слабые. Водохранилище и дорога не очень хорошо совместимы, мягко говоря. Но будем надеяться на лучшее, хотя, конечно, процессы, вот эти, то, что мы видим, идут и, видимо, будут продолжать идти.
В одном месте сошлись интересы дорожников, энергетиков и археологов, пока они не могут найти компромисс. Все они считают свое дело самым важным для Осетии. В итоге конфликтная ситуация сохраняется.
Рассказывала Арина Калаева. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была программа «Зеркало». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра.